Мумден ერთი საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული რედაქციის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Это было в наше время. Это было, как не жаль. Вот правдивое предание.
В этом выпуске «Поверх барьеров» московская актриса Юлия Рудберг.
И сможем ее наказать? Заставить пить под саму себя, потому что у меня каждый раз какое-то совершенно другое самочувствие. Меня музыканты всегда ловят, и у нас с ними есть об этом договоренность, потому что сегодня ты более эмоциональный, а сегодня ты более грустен и нетороплив. Но это же связано с нутром. Не бывает же одинаковых спектаклей, они не бывают одного цвета. Это все живое все-таки. Это же прежде всего спектакль, а уже потом все остальное.
Юлия Рудберг во второй части передачи. Начнем же с традиционной рубрики «Родной язык». Сегодня у меня два собеседника. Оба граждане Латвии, но совершенно разной биографией. Вначале Вадим Родионов. Его хорошо знают в Риге по радио и телепередачам, по публикациям в прессе. Вадим, вы родились в Риге, выросли в Риге, вы учились в рижской школе, по-видимому, учили латышский язык. Какая оценка у вас была?
Ну, оценка у меня была в районе 7 по 10-бальной системе, но тут следует отметить, что, конечно, я учился в рижской школе, но я учился до реформы 2004 года, когда образование и школы, и преподавание, в общем-то, было на русском языке, у нас были предметы на латышском, латышский язык и литература. Конечно, он не преподавался на том уровне, на котором его преподают сейчас. В какой-то степени это можно назвать проблемой, потому что действительно на том этапе латышский язык знали далеко не все мои сверстники, ну, во всяком случае, на хорошем уровне. Поэтому можно сказать, что тогда я еще закончил традиционную русскую школу. Причем я учился в русском районе. Это район Кингаракс в Риге, где 80% населения – это русскоязычные, и поэтому можно сказать, что, в общем-то, моя среда – это русскоязычная среда.
Если вы с рижанами переходите на латышский язык, они чувствуют акцент?
Конечно, да, у меня акцент есть, и я думаю, что этот акцент никуда не исчезнет, как и у многих людей, по крайней мере, моего поколения, тем, кому скоро исполнится 40. Я думаю, что даже те люди, которые блестяще говорят по-латышски, акцент у них, конечно, есть.
Но вы могли бы писать или вести радиопередачи и телепередачи на латышском языке?
Я бы, на самом деле, не взял на себя такую ответственность, потому что я достаточно серьезно отношусь к языку, к использованию языка в радио или в телеэфире, и поскольку латышский язык не является моим родным, и у меня есть акцент, я допускаю ошибки, например, в окончаниях, то, конечно, телерадиоэфиры я бы на латышском языке делать не рискнул, именно по причине того, что, как я уже сказал, я достаточно ревниво отношусь к использованию языка. Я считаю, что он должен быть чистым, и разговор должен быть профессиональным в лингвистическом смысле. Поэтому нет, я бы не рискнул.
Английский язык, мне так кажется, всеяден. Он охотно впитывает, переваривает разные иностранные термины, слова. Как реагирует латышский язык, современный латышский язык на англицизмы, германизмы, русизмы и, если можно так сказать, скандинавизмы?
Ну, латышский язык является малым языком, соответственно, он сильно подвержен глобальным процессам, и, конечно, давление больших языков, и в первую очередь английского, оно ощущается. Но я бы здесь еще отметил, что латышский язык, в общем-то, дополняется в какой-то степени иностранными словами и много заимствовано из русского языка. Есть слово «давай» в русском языке, которое в латышском используется и молодыми латышами, и латышами, которые постарше, уже практически как свое родное латышское слово. Они говорят в завершении разговора «ну, давай». И также я бы еще отметил, что русский мат, который на самом деле не совсем русский, но тем не менее вот эти четыре слова их производные, он тоже, конечно, в латышском языке прижился и воспринимается уже как нечто, ну, я бы сказал родное для латышского языка. То есть ругаются латыши нередко вот этими самыми словами. Русскоязычные составляют порядка 40% от общего населения Латвии. Это не только русские, русских около 26%, но те, которые записались русскими, это и белорусы, и украинцы, те, для кого русский язык является родным, или те, кто считает русский язык своим основным языком. Конечно, это разные люди, и вот в 2014 году, после политических событий, после истории с Крымом, после войны, которая произошла, тогда, собственно, и произошло тоже некоторое разделение, то есть люди разделены политическими взглядами, отношение к России, к фигуре Владимира Путина. Даже те, кто, может быть, раньше не симпатизировал каким-то латышским национальным силам, изменили свое отношение или смягчили те, опять же, кто не согласен с политикой России. Поэтому, да, это разные люди, хотя здесь важно отметить, что, конечно, значительная часть симпатизирует российской власти, симпатизирует российским телеканалам, смотрит российские телеканалы, и это тоже присутствует на латвийском политическом ландшафте.
Частные школы в Риге, в Латвии, частные школы, частные вузы свободно используют русский язык, или они обязаны все-таки использовать и государственный латышский язык?
Ну вот реформа образования, которую активно продвигал предыдущий министр образования Карлис Шадорскис, который уехал в Брюссель и стал депутатом Европарламента, он, в общем-то, сумел протолкнуть такую инициативу, которая запрещает частным вузам использование русского языка. И это, конечно, вызывает много вопросов. Эксперты, многие эксперты считают это ущемлением прав человека. Уже поданы иски в Конституционный суд и по школам, и по вузам, и по частным школам. И, конечно, это решение, оно больше похоже на политическое. То есть, я напомню, что Карлис Шадорскис был министром в 2003-2004 годах, когда, в общем-то, проходила первая реформа русских школ, когда добились пропорции 60-40, то есть 60% предметов должны преподаваться на латышском, 40% на языке нацменьшинства. Ну, в основном это, конечно, относилось к русским школам. Потом Карлис Шадорскис свернулся на свою должность и смог добиться того, что полностью, практически полностью, там 10% остались на уроки литературы и русского языка. Он добился практически полного запрета на использование русского языка в школах.
Я имею в виду частные.
Да, и в том числе в частных школах и в частных вузах. И это вызывает очень много вопросов, потому что когда человек выбирает частную школу, он платит деньги. И, соответственно, он хочет выбирать ту модель образования и тот язык, на котором он хочет, чтобы учились его дети. Этого сейчас лишились. Сейчас активисты, те, кто с этим не согласны, бьются в судах и пытаются эту норму отменить.
Есть такое словосочетание «языковая политика». Насколько это словосочетание актуально и действенно в современной Латвии?
Безусловно, актуально, потому что язык в какой-то степени превратился в политический инструмент. Мы это наблюдаем, и иногда складывается впечатление, что политики, прикрываясь какими-то языковыми вопросами или вопросами интеграции, что, в общем-то, тоже, как мне кажется, является неким единым комплексом, они пытаются сместить акценты. Языковой вопрос для Латвии, с одной стороны, болезненный, потому что о нем очень много говорят на политическом уровне, с другой стороны, опять же, исследование показывает, что 90% представителей русскоязычных латышский язык знают в той или иной степени. Большинство знают хорошо, они говорят с акцентом, возможно, допускают ошибки, но, тем не менее, проблема языковой в Латвии уже, она не актуальна для Латвии. Но, тем не менее, как политический инструмент, этот призыв... У нас есть Центр государственного языка, который занимается тем, что выявляет и штрафует людей, которые недостаточно хорошо знают латышский язык. Допустим, если продавщица где-то поздоровалась на русском языке, на нее можно написать жалобу, приедет инспекция, будут ее интервьюировать, будут наказывать, там штрафы, могут лишить должности. Но еще интересный момент, что также эта практика работает и в отношении депутатов. И если, допустим, избиратели выбрали депутата, который не владеет на достаточном уровне латышским языком, то, в общем, его можно лишить мандата именно по причине того, что приедет языковая комиссия, констатирует, что он недостаточно хорошо знает латышский язык, будет суд, и суд может лишить его мандата. И здесь как раз возникают проблемы, потому что правозащитники говорят, это же человек, которого выбрали избиратели, значит, они ему доверили и их устраивает то, на каком языке он говорит. Но, тем не менее, вот так это работает, и иногда, не всегда, но иногда, я подчеркну, это становится причиной каких-то таких, можно сказать, даже карательных мер в отношении неугодных людей.
Вы публичный человек, вы лично когда-то испытывали языковую дискриминацию?
Нет, я не испытывал языковую дискриминацию в том смысле, что я могу говорить на латышском языке, я говорю, когда мне это необходимо. Понятно, что в семье и с друзьями я говорю в основном на русском языке. Язык вещания, на котором я работаю, русский язык. Я работаю на радиостанции «Болтком» и на латвийском телевидении в русской службе. Я с этим не сталкивался, но, тем не менее, сигналы такие тревожные, они, конечно, поступают. Но я бы здесь все-таки отметил, что это не та ситуация, когда каждый день кто-то с этим сталкивается. Такое бывает, скажем так, и когда такое случается, на это обращают внимание. И хорошо, что в Латвии все-таки есть свобода слова, и об этом можно говорить, эти проблемы можно поднимать, и об этом можно дискутировать. Мне кажется, это важно.
Вас, по-видимому, узнают на улицах, но не было каких-то полемик, каких-то стычек?
Стычек нет. Ну вот буквально вчера я летел в самолете, и ко мне подошли люди и спросили, а можно ли доверять тому или тому журналисту с российского телевидения. Я высказал свою точку зрения, что нужно ко всему относиться с небольшим сомнением, по крайней мере. Ну, на таком уровне, скорее, нет. Так, чтобы кто-то мне пожелал чего-то не очень хорошего. Этого очень много в интернете, потому что вот у меня было два резонансных интервью за последние дни. Это интервью с Михаилом Ходорковским и интервью с отцом Андреем Ткачевым, известным российским проповедником, который, я напомню, что призвал не очень хорошо относиться к женщинам. И эти интервью вызвали большой резонанс, их посмотрели сотни тысяч человек, и самое ласковое слово в свой адрес, которое я услышал, это было слово «дебил». Вот, поэтому на таком уровне, безусловно, я этого много получаю и в Фейсбуке, и в социальных сетях других, и в Ютубе, но на уровне того, чтобы кто-то желал мне чего-то не очень хорошего на улице, нет, такого я не припомню.
«Дебил» — это еще комплимент в сравнении, например, с «идиот».
«Идиот» у Достоевского тоже не самый плохой.
Есть еще «идиот» в греческом смысле этого слова, человек, который вне полиса. У меня еще вот такой вопрос. Критики России часто говорят о том, что центры русской культуры, в том числе и клубы русского языка, являются рассадниками имперской политики России. Лично я полагаю, язык не виноват, а носители.
Я с вами согласен, я считаю, что язык не виноват. Мне очень не нравится, когда политики в той же Латвии пытаются какие-то грехи списать именно на русский язык, ассоциируя, скажем, носителя русского языка за те прегрешения, которые, допустим, делает, совершает российская власть. Потому что это не одно и то же. И была дискуссия на радио «Свобода», в которой я тоже участвовал. Русский язык, язык Путина или язык Пушкина. Конечно, ассоциации есть. Мне кажется, что часто их, опять же, возвращаясь к теме политиков, их используют, с ними играют, ими пытаются объяснить какие-то проблемы. Вообще, тема «руки Москвы», она очень модна в балтийских странах. Это тоже важно понять, потому что очень многое, что происходит в стране, по причине тех же властей местных, в общем-то, прикрывается темой русского вторжения. Если ты говоришь о том, что у нас, допустим, не очень хорошо с налогами, говорят, вы льете воду на мельницу Кремля. То есть эти соблазны есть, и это мы все тоже, конечно, констатируем. Что касается центров, я не вижу этой проблемы. Вот, например, проходит в Латвии тотальный диктант. Проводит его Александр Филе, человек, который связан с Русским Союзом Латвии, партией, которая считается достаточно радикальной. С этой точки зрения, да, он член этой партии, но само мероприятие, на мой взгляд, не несет никакой угрозы. Приходят люди, которые любят русский язык, пишут диктант, стараются писать без ошибок, и потом, в общем-то, я вижу от этого мероприятия только пользу. Является ли это проводником имперской политики? Я не знаю. Я вот повторю, что мне кажется, что это хорошее дело. Если это проводник имперской политики, то пусть будет, потому что русский язык, он богат, он является богатством. И вот здесь как раз мы недавно дискутировали с коллегами-латышами, что многие молодые латыши в какой-то момент упустили русский язык, то есть они принципиально его не учили, и сейчас многие родители начинают снова учить своих детей, чтобы они все-таки не потеряли этот язык, потому что Латвия страна мультилингвальная, и сейчас я уже не скажу точную цифру, но поколение тем, кому за 30, практически все знают русский язык, я имею в виду латышей. Молодежь уже знает его хуже, но, опять же, сейчас мы наблюдаем некоторые тенденции, что интерес возвращается. Поэтому я бы все-таки не связывал язык и политику.
Рижский журналист Вадим Родионов в рубрике «Родной язык». И еще один собеседник, тоже журналист и гражданин Латвии, Иван Пауков. Иван, у вас богатая лингвистическая биография. Вы родились и выросли в Кишиневе, учились в Ленинграде, еще в советском Ленинграде. Потом вы переехали в Латвию, в Ригу, потом в Бельгию и, наконец, осели в Триесте. Это не просто смена ландшафта, и это не просто смена границы стран, это смена языков. У вас есть родной язык или родные языки?
Это язык, на котором мы сейчас с вами говорим, хотя, конечно, жизнь проходит на других языках. Я однажды пошутил, что мои отношения с русским приблизительно такие, как у какого-нибудь там местечкового галутника с ивритом. То есть это чтение, писание, молитва. А для жизни другой язык. Их много. Это замечательно, то, что есть в Европе. Это безумно, конечно, напрягает американцев, что везде разные языки, и хорошо бы на них говорить. Они не привыкли к таким пространствам компактным, с таким количеством языков. Впрочем, с английским сейчас нет никаких проблем.
Иван, вы знаете полдюжины языков. У вас есть своя иерархия любви или симпатии к языкам?
Вот если английский для меня язык коммуникации, это то, чем 100 лет назад был французский, да, вот сейчас все так изменилось, ибо английский, конечно, значительно проще французского, особенно в той версии, в котором сейчас этот язык используется трансконтинентально. Польский – это язык, который тащит, приглашает к тому, чтобы на нем писать. На этом языке хочется писать, на этом языке я думаю иногда, даже не находясь в Польше. Великолепно простроенный, роскошные возможности для выстраивания неологизмов и так далее. К тем же языкам делюкс относится и французский, но я не могу сказать, что я знаю его так, как знаю я польский.
У вас остался сентимент детский или юношеский к румынскому языку?
Лето – это всегда Трансильвания, где я провожу добрых 3 месяца в своей усадьбе, и румынский язык в ходу. Да, я им пользуюсь, хотя должен вам сказать, что, чтобы понять, чем был румынский в Кишиневе моего детства, ну, наверное, лучший исторический пример для сравнения – это литовский для виленского поляка. То есть это язык, на котором нужно говорить с народом. Мыть полы, подметать двор, предлагать купить вино, фрукты, что-нибудь еще, конечно, надо говорить по-румынски. Приблизительно так, как некогда в Вильне поляки и евреи использовали литовский. Это было такое оказиональное пользование этим языком. Более того, мое поколение росло в уверенности, что этот язык не нужен, он не понадобится. Основной зоной использования этого языка отделяла государственная граница. Было известно, что за этой границей ситуация еще хуже, чем там, где находились мы. Я мог бы знать румынский лучше, чем я его знаю сейчас. И упущенного было много, но потом это вернулось уже в 21 веке. То есть это Трансильвания, но это опять мультилингвистическая зона. Трансильванская палитра – это, конечно, венгерский, и это, конечно, немецкий.
Вы гражданин Латвии.
Я гражданин Латвии.
Вы сотрудничаете как журналист с прессой в Латвии.
Да.
Вы дружите с латышским языком?
У меня хорошее отношение к этому языку. Я однажды опубликовал большой текст по-латышски. Это был такой единственный серьезный журнал в Риге. «Ригас Лайкс». Да, он существует и сейчас. Я написал все-таки по-русски. А потом, при помощи своего приятеля, латышского филолога, мы вместе перевели его на латышский. Когда я там появился, я ощутил некоторый дискомфорт, что я влезаю со своим языком, а вот люди говорят на совершенно другом. Мне было интересно. Мне было интересно понимать, говорить тоже и так далее.
Несколько лет назад вы переехали в Триест. Да. Это север Италии, город с разными языковыми традициями. Какой у вас акустический или лингвистический образ Триеста?
Триест – это город с итальянским языком, кухней, администрацией, ну, конечно, с карнавалом. Во всем остальном это Миттель-Айроп.
Центральная Европа.
Конечно.
Бывшая Австро-Венгерская империя.
Совершенно верно. Это продолжение того пространства, в котором мы находимся с вами вот сейчас и веем счастье.
В Праге. Лицо страны – это прежде всего политическое лицо, это экономическое, финансовое, наконец, культурное. Но у стран есть еще свои лингвистические лица. Что это за лица? Что языки говорят о странах?
Я родился в городе, где улица говорила языком идиш.
Кишинев.
Конечно. Главные улицы говорили языком русским, и где окраины говорили языком румынским. Это всегда очень интересно, когда ты встречаешь людей, у которых с детства был всего один единственный язык, и они привыкли к тому, что язык есть один, а все остальные иностранные. У нас этого не было. У нас был иностранным языком английский. Латвия была таким же билингвальным пространством, и таким же билингвальным пространством была Бельгия. И я могу сказать, что официально в провинции Триест. А сегодня два языка официальных провинции Фриуле, Венеция, Джулия. Это итальянский и словенский. Это, в общем, то, что в Бельгии называется «living in translation». Это постоянное «living in translation». И для меня это совершенно нормально.
Вы сказали, что в вашей иерархии любви к языкам все-таки родной язык, русский, занимает первое место. Но любовь предполагает и какие-то обязательства. Вас к чему-нибудь обязывает знание родного русского языка?
В политическом смысле ни к чему не обязывает. То есть вот те разговоры о языковой метрополии, о которых говорилось очень много, в общем, жертвой этой концепции стало не только мое поколение, возможно, мое было. Нет, увы, мое было даже не последним. Я и сейчас вижу людей, которые подрастают на окраинах бывшей империи в уже независимых государствах, и тем не менее они, будучи русскоязычными, ощущают себя русскоязычными провинциалами, потому что вот столица там, где языковая метрополия. И это при том, что последние лет 10 мы наблюдаем отчаянный процесс дисперсии этого языка. Это уже не актуально. Очевидно, клише умирают последними. Мы были дезориентированы. Люди из русскоязычных семей, редко даже этнических русских, да, из смешанных семей, из еврейских семей, покидали Кишинев, покидали Львов, покидали Черновцы. Они ехали куда-то там на северо-восток. И было сказано, что там их столица. То есть некоторым пришлось даже сильно себя поломать.
Вы говорите о Москве?
А в том числе о Петербурге тоже. Чтобы превратиться в россиян, и потом судьба сыграла злую шутку. Некоторые из них в итоге покинули Россию, эмигрировали, но эмигрировали уже как бывшие россияне. Мне называть вам примеры, я думаю, они известны. Лет 5 или 6 я точно так же измывался и засовывал в этот страшный корсет свое южноевропейское естество. Правильный литературный язык меня обязывал. Было понятно, что если ты говоришь правильным языком, то ты должен играть по всем этим нотам. К сожалению, ушло еще сколько-то лет, чтобы понять, что на самом деле это все не так. Мы, родившиеся в Восточной Европе и в Юго-Восточной Европе, на тех территориях, которые были включены, известно при каких обстоятельствах, в СССР, мы, к сожалению, были лишены возможности до поры до времени увидеть наши настоящие столицы, на каком бы языке мы ни говорили. Мне очень интересно, кто-нибудь рассказывал Паулю Целану или Розе Ауслендер, что их столица Берлин? Я думаю, в той ситуации, в которой подрастали они, такие разговоры были не нужны, это было излишне, это было бы странно.
Формально их столицей был Бухарест. Целан уже родился в Румынии. Но в культурном отношении, конечно, их столицей была Вена, а не Берлин.
В том-то и дело. Но Вена же в культурном отношении являлась столицей массы людей, даже не говоривших по-немецки, ибо это столица Восточной Европы. Все это наша с вами столица, да, на самом деле. Ведь вы из Черновиц.
Не отрекаются, любя. Я отвечу вам русскими стихами. Вы часто бываете и подолгу бываете и в Румынии, и в Польше, и в Америке. Живете в Триесте, в Италии. С чем ассоциируется сейчас вот в этих местах, в этих странах, с чем ассоциируется русская речь, русский язык?
Начнем с Триеста. Русский язык в Триесте представлен довольно бедно. Это в основном жены итальянских мужей или словенских мужей. Речь не идет ни о каком сегменте населения, ни о какой инвазии, о которой можно говорить здесь, в Праге, ни о какой диаспоре. слава Всевышнему, Триест – город не разрекламированный, то есть туда не стремятся толпы, а толпы обычно стремятся туда, где уже есть другие толпы, и это происходит как снежный ком дальше.
Вы думаете, поэтому этот город выбрал Джеймс Джойс?
В те времена там не было так тихо, потому что это был четвертый город монархии. Прага была третьим, вторым был Будапешт, а четвертым был Триест. Надо сказать, что со времен Джойса Триест практически не вырос. У нас живет 200, более или менее 250 тысяч при довольно большой фреквенции студентов, потому что университет Триеста славится своим департаментом физики и лингвистики. С Румынией ситуация вообще безумно смешная, потому что русский язык, он неоднозначен. Румыния была единственной восточноевропейской страной, куда западная культура была принесена подданными Российской империи. Я имею в виду администрацию генерала Киселева после 812 года. Они переключили румын с греческого, румынскую элиту, на французский, поскольку приехали туда с французским, полагая, что везде вне России будут говорить. То есть есть очень позитивные ассоциации у тех, кто знает историю с русским языком. Но потом, конечно, аннексия Бессарабии и все остальное, я бы сказал, что это не та страна, где я рекомендовал бы говорить по-русски громко. При том, что чехов не сходят с подмостков, при том, что Булгаков один из самых почитаемых писателей XX века. И более того, должен вам сказать, что Пушкин из всех известных мне не славянских языков в румынском переводе звучит ближе всего просадически, ближе всего к оригиналу. По-французски и по-английски он так хорошо не читает. Ну, касательно Польши, есть какое-то число людей, которые, будучи в очень молодом возрасте, с удовольствием учат русский язык с нуля. Но точно так же юные поляки и польки из вполне себе католических семей с удовольствием учат язык идиш. Поляки любопытны. У молодых поколений русский язык уже не имеет отчетливых политических и, пардон, геополитических коннотаций. Для них это интересный язык, который стоит выучить. К тому же это, в общем, не так сложно, как французский. Ну, а что еще у нас остается? Соединенные Штаты? Ну, я думаю, что тоже не скажу ничего нового, потому что есть оазисы хорошего русского языка, и это, конечно, Department of Statistics любого приличного университета. Ну, есть еще печально известный Брайтон-Бичный язык. Если мы уже решим, что это русский, ну, пусть это будет русский.
Журналисты Иван Пауков и Вадим Родионов в рубрике «Родной язык». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу.
Прийте, браття, попійте, а на землю не лійте, а на землю не лійте.
Українська пісня 17 века. Пийте, браття, попийте, а на землю не лійте. Я выбрал эту песню в качестве музыкальной заставки к разговору с московским, да, в прошлом московским журналистом Евгением Киселевым. Он работает в Киеве и считает себя киевлянином. Евгений, вы родились в Москве. Москва – это столица водочного мира. Как так случилось, что вы стали, ну, если не предателем, то перебежчиком в винную культуру?
Во-первых, я от водки не отрекался, и под хорошую закуску с удовольствием могу пропустить рюмочку другую, третью. Ну, когда на столе там холодец, грибочки, огурчики, там, я не знаю, с пловом никакое вино невозможно, только водку. Поэтому от водки не отрекаюсь. А как увлекся вином? В начале 90-х стал много ездить за границу, стал одним из руководителей старого НТВ. В этой связи было много разных встреч, обедов, ужинов. Вот приходишь с кем-то ужинать или на ланч, а тебе говорят, вина выпьем? Я говорю, ну, давайте. Ну, выбирайте. И тут я стал понимать, что возникает вот неловкая ситуация, что я смотрю, как баран на новые ворота, вот эту новинную карту, и ни черта в ней не понимаю. Мне стало обидно, ну что, не бином Ньютоном, можно же разобраться. Были хорошие учителя, вот помню, на Большой Грузинской раньше была валютная березка, только для дипломатов. А потом, когда власть в стране сменилась, Советский Союз развалился, эта березка превратилась просто в продуктовый магазин для всех. Но, видимо, там, по старой памяти, работал хороший, не знаю, можно ли его назвать сомелье, но, во всяком случае, вот заведующий винным отделом этого магазина, тезка мой, помню, что его звали Женя, фамилии, к сожалению, не помню, он действительно немножко разбирался и начал чего-то мне советовать. И цены там были тогда еще бросовые, бог его знает, может быть, даже распродавали какие-то старые остатки вот тех запасов, которые еще в советское время, может, были сделаны, не знаю. Держу в голове там несколько десятков названий хороших производителей, хороших вин. Знаете, когда мне тоже карту приносят сегодня в винном ресторане, я смотрю в нее... Честно скажу, там половину названия не знаю.
Евгений, в Советском Союзе люди, винные люди, люди винной культуры были белыми воронами, причем, как правило, брюнетами, говорившими с грузинским акцентом. Изменилось ли что-либо? Другой ли теперь винный ландшафт? Перестали ли белые вороны быть белыми?
Как говорится, за Москву не скажу. Там не живу уже постоянно... Скоро 7-й год. Аккурат об это время переехал работать в Киев. И для меня, скорее, сейчас мой город родной – это Киев, а не Москва. В Москве бываю, повторяю, наездами раз там в месяц, в два, в три. В Киеве, вам скажу, уже очень многие люди предпочитают в ресторанах, в кафе пить вино. Замечательный, потрясающий магазин есть в Киеве. Вот, чтобы не было рекламы, не буду называть его. Но, представляете себе, помещение размером, я не знаю, со дворец спорта. Все это уставлено рядами... С винами со всего мира. Я туда привожу московских друзей, они рот раскрывают. Надо же. А так вот компания, 3 или 4 друга, киевские бизнесмены, которые тоже увлекаются вином и вкусно к вину закуской, решили, а почему бы нам для себя такую штуку не сделать? Культовое место стало.
Каких собутыльников вы предпочитаете? Я даже имею в виду вот не личности какие-то, не имена, а скорее людей, принадлежащих к итальянской, французской, испанской винной культуре. Или вам все-таки близки ваши вот личные друзья, люди одного полета?
Да вы знаете, я последние годы вообще живу таким анахоретом. Друзей у меня в Киеве не образовалось особых. Ну, так, встречаюсь иногда с коллегами. Кто-то из Москвы приезжает из старых друзей. С кем-то общаюсь больше по работе. А предпочитаю пить дома, открыть хорошую бутылку вина и поставить хорошее кино.
У вас коллекция вин, у вас погреб?
Нет, 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 никакой коллекции, никакого погреба.
У вас есть винный шкаф дома?
Стыду своему нет. Квартира у меня съемная в Киеве. Просто стоит такая вот рек такой, вот я не знаю, как это сказать, этажерка винная, в которую я кладу несколько бутылок, понимая, что подолгу там вино держать нельзя.
Как вы поддерживаете правильную температуру вин?
Я не до такой степени винный гурман, чтобы следить за правильной температурой. Я понимаю, что красное все-таки лучше пить при комнатной температуре, хотя на самом деле иногда нужно, чтобы оно было чуточку похолоднее. Белое из холодильника.
Вы часто путешествуете. Какие винные горизонты вам удается открывать?
Вопрос на засыпку.
Я имею в виду, какие страны
вам... Я скорее винные горизонты открываю вот в этом замечательном киевском винном супермаркете, где работают очаровательные молодые люди, влюбленные в свою профессию. Вот что мне очень нравится. Вот это тоже такой вот вектор развития в сторону западной цивилизации. В этом магазине работает там 1,5-2 десятка молодых людей, которые действительно очень профессионально пытаются освоить профессию виноторговца. Ну, например, не так давно очень хорошие посоветовали мне уругвайские вина, которых я раньше не пробовал. Очень мне понравились. Так больше по названиям. Вот, знаете, вот кто-нибудь из этих ребят подойдет, они знают меня. Я человек все-таки узнаваемый и на киевских улицах, и в киевских магазинах. Ну, и потом я там завсегдатай. Кто-нибудь из ребят подходит, говорит: Евгений Алексеевич, есть хороший хорошая вещь. Покажем вам сейчас. Очень вам советуем.
Последние 20 лет в России появилось целое поколение винных критиков, первоклассных знатоков, винных журналистов.
Да что вы говорите?
Да.
А я их не читаю.
Я как раз вас хотел спросить, у вас не было искушения стать одним из них, или, по крайней мере, завести свою винную колонку?
Больше того, у меня была такая винная колонка в журнале «Декантер», простите, или не «Декантер», или «Винум». Где-то год я эту винную колонку вел. Было это, наверное, где-то в 2006-2007. Но мне хочется писать не про вино, а вот вокруг вина. То есть, оттолкнувшись от какого-то винного впечатления, писать просто о жизни.
У каждого нумизмата или филателиста есть своя мечта, какая-то монета особенная, какая-то марочка особенная. У вас есть какая-нибудь винная мечта, желание, которое вы хотели бы осуществить?
Винная мечта? Я никогда всерьез не ездил по виноградникам. Мне бы хотелось, скажем, поехать в Сан-Франциско и потом из Сан-Франциско совершить набеги на Напа-Вэлли, на долину Напы, на долину Сономы, на долину Русской реки, посмотреть, как там все это выглядит.
У вас есть какое-то свое субъективное определение, что такое все-таки вино? Вы журналист, вы литератор.
Ну, литератором меня очень сложно назвать. Простите, ради бога.
Тем не менее, есть ли у вас своя субъективная дефиниция вина?
Вы знаете, был такой Мишель Монтиньяк, известный поклонник продления жизни с помощью правильного питания. Одно время он был очень в моде, издавал книжки, у него даже магазины были в Париже, в Лондоне. Как-то не печально, умер он молодым сравнительно недавно. Но вот у него, мне понравилось определение: вино – это еда. Вот действительно, вино – это не просто приложение к еде. Это само по себе очень вкусная еда. Вот я к этому так отношусь. Я понимаю, что вот иногда выпить бокал хорошего вина с легкой закуской – это гораздо приятнее, чем на ночь набить себе желудок какой-нибудь тяжелой плотной жратвой.
Спасибо, приятного аппетита.
Спасибо большое вам.
Евгений Киселев в рубрике «Красное сухое».
Пийте, браття, попійте, а на землю не лійте, а на землю не лійте. І третю ту, як вип'єм, всі много літа крикнем, многая літа, многая літа, многая літа.
Говорит Радіо Свобода. Поверх бар'єрів. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Поет и рассказывает актриса Юлия Рудберг.
Как есть у глаза, 25-й кадр есть у уха. Наверное, потому что мама преподавала музыку, и у нас всегда был Август Ферстер, пианино, который дедушка привез из Германии в качестве трофея. И все дети учились на нем играть. Всегда. И поэтому мама очень хорошо играла. Плюс у меня папа обладает какой-то феноменальной одаренностью, потому что он, не зная ни одной ноты, подходил к роялю и начинал играть Гершвина, например. И очень любил, когда мы с ним импровизировали. Поэтому какого-то конкретного события, но меня водили в театр, я всегда, наверное, тоже воспринимала музыку как что-то такое само собой разумеющееся, но очень красивое. Вот. А потом в музыкальной школе, когда я поступила, это была школа имени Мисковского сначала, у меня был совершенно удивительный педагог, мужчина, я даже сейчас его помню, Дмитрий Моисеевич. И он давал мне какие-то упражнения, ставил руку, но половину занятий всегда, как так получалось, он играл. А он, судя по всему, был просто вот каким-то не сложившимся, выдающимся исполнителем. Дмитрий Моисеевич Немировский. Он играл Рахманинова, прелюд Шопена играл, не играл Баха, Бетховена, Сибелиуса. А вот Рахманинов, это как-то вот с детства для меня стал нервно-паралитическим композитором. То есть, когда я слышу музыку Рахманинова, я просто буквально через 2-3 секунды уже абсолютное владение мной этих звуков. Ну, наверное, и Рахманинов, и Шопен, то, что играл Дмитрий Моисеевич, вот оно и пробило. Thank you. Потом, когда мне показали диснеевские мультфильмы, там тоже определенная была музыка, совершенно замечательная, сказочная. Есть прекрасные театральные композиторы, которые замечательно писали музыку. Это и Гладков, и Рыбников, и замечательный Сидельников Николай Николаевич, который преподавал в консерватории. Я помню, что у меня тоже одно из потрясений. Эта музыка написана им, это сычуаньские элегии, такие японские мотивы, совершенно феноменальная музыка. Боб Фоск меня колоссально привлек к жанру кабаре. Во-вторых, это Ив Монтан, Чаплин и Мартинсон. Мартинсон – это великий русский, ну, как, наверное, характерный артист. Его могли видеть в «Антон Иванович Сердится» и во многих других фильмах. Но вот именно в «Антон Иванович Сердится» он как раз из «Крокодила» пытается сделать шедевр в качестве бездарного композитора. «Надюша, помнишь вечер» и «Радость первой встречи», да? И вот эта мелодия, немножечко видоизмененная, бродила по разным континентам. Автором ее оказался Чарльз Спенсер Чаплин. И одновременно в одно и то же просто вот время на Елисейских полях Ив Монтан пел «Je cherche après Titine», а Мартинсон в фильме пел «По улицам ходила большая крокодил». Поэтому такая интересная просто судьба, да, у вот этой небольшой мелодии такой замечательной. И как это меня привлекла тоже эта история. Какие-то первые попытки какого-то шансонного существования, они возникли именно в театре Вахтангова. Это были и французские песни, и после этого был спектакль по Набокову «Сказка кабаре», прям так и называлась, где играла мадам Отлива, там была Дитрих. Ну и дальше как-то вот это входило в мою жизнь. Я когда-то сделала спектакль «Вся эта суета», который был наполнен и до сих пор. Ну, какие-то вещи видоизменили, что-то добавил, что-то ушло. Просто упаси Господь меня воспринимать как какую-то певицу, но это такое актерское пение, шансон, что, в общем, и является очень во многом прерогативой Франции. Потому что если говорить о Франции, то шансон – это очень актерское пение. Впрочем, как и Германия, потому что вряд ли можно заподозрить Дитрих в том, что у нее есть какой-то феноменальный голос, у нее феноменальный тембр и окрас, и феноменальная манера. А в разные жанры, да, Фредди Меркьюри был вот таким, а тем не менее спел вместе с Монсеррат Кабалье, у которой был оперный голос. И поэтому каждый владеет тем, чем он владеет.
Je cherche après Titine, Titine, ma Titine. Je cherche après Titine, elle ne la trouve pas.
С Леночкой Камбуровой мы очень давно общаемся и в очень таких душевных, близких отношениях. Она была первый человек, который, услышав какие-то мои самые первые шаги, сказала, что мне этим надо заниматься. И я очень рада, что вот летом Друскиненка, когда у нас случилась просто большая беда, потому что мы должны были играть спектакль «Крик Ван Густа» с Сарой Бернар, но Андрюша Ильина умерла мама, и он вынужден был срочно уехать. И ничего не оставалось мне, как выйти в какой-то сольный вечер. Но мне нужны в том числе были музыканты для Вертинского, для Акуджавы. И ровно на один день оставались музыканты Лены Камбуровой, которая выступала накануне. И на следующий день, за 2.5 часа, мы с ними все сделали. Я выступала с ее музыкантами, она сидела в зале, волновалась за меня. Там такие люди сидели в зале, что когда мне пришлось это делать сразу после Камбуровой, должна вам сказать, что, конечно, это был такой прыжок в бездну.
Можно театр, потолок покрыть, а можно коврами весь пол устелить. Но вдохновение на представление разве возможно за деньги купить? Но вдохновение на представление разве возможно за деньги купить?
Это, вы знаете, смешно в моем возрасте сдавать экзамены, но как-то человек должен прекратить вообще какие-то экзамены. Ну, что это такое? Искусство – это не экзамен. это какое-то полет. Но вообще для меня Миронов, если говорить о жанре, это вот и есть тот совершенный артист, для которого стал необходим этот стык искусств. Потому что когда у него заканчиваются эмоции в словах, великолепно переходит в пение, а когда ему мало нот, он начинает великолепно танцевать, причем не балетно, не как-то, да, а когда это все является продолжением актерского существования и какого-то впечатления огромного от него, потому что это всегда направлено на роль, на сюжет, и действительно каждая песня, вот как у него, так и у меня в спектакле, это маленький спектакль, потому что песни на французском языке невероятно отличаются от немецких, потому что немецкая культура, немецкое пение, это вообще другой язык, я уж не говорю про английский язык, это вообще все другое, это уже территория Карнеги-Холла или, как сказать, такого, ну, не шансонного, вряд ли британская деликатность имеет отношение к Фрэнку Синатре, Лайза Минелли или Барбара Стрейзанд. В общем, это люди, которые для меня определяющие в этом смысле. Да, я пою как раз «Мяки ножа» и вот тоже на нескольких языках. На русском, на немецком, на английском.
Это было в наше время. Это было, как не жаль. Вот правдивое предание, содержащие мораль. Oh, the shark has pretty teeth, dear, and he shows them the early way. And the jet knife has machete, dear, and he shows them all the sight. Und der Haifisch, der hat Zähne.
Мне кажется, что публичное мероприятие, где ты выходишь в качестве хозяйки вечера, и можно себе, например, представить, что ты Анна Павловна Шерер, и кто тебе мешает это сделать, и зачем все время смотреть в текст? Ну, там хорошо, там написано так предложение, а ты скажешь немножко по-другому, но ты же понимаешь, ты же human being, ты же понимаешь мысль, но когда нужно прочитать, что там какой-нибудь 15-й секретарь 2-го райкома, 3-го созыва, 4-й делегации, 15-го, там, я не знаю чего, ну, конечно, это невозможно все. Или там какие-то советники федерации по тому-то, потому что они очень обидчивые люди. Ну, естественно, это ты читаешь, а все остальное. А если тебе в этот момент пришли какие-то стихи, почему ты их не можешь прочитать? А если возникла какая-то несанкционированная ситуация, кто-то там что-то взял, или кто-то пришел, или вдруг появилась какая-то фигура, о ком ты можешь сказать просто два слова? Нет, что значит просто петь? Это импровизация должна быть подготовлена, потому что тогда должен быть мой музыкант, потому что я не пою ни под минусы, ни под плюсы. Это только два раза в моей жизни были на съемках у Евгения Александровича Гинзбурга, вот, когда нужно было в цирке, мы снимали «Культуру Новый год». И там просто надо было спускаться с лестницы, там условие было, что надо было под плюс. И я просто думал, что я с ума сойду, потому что если можно меня наказать, это заставить петь под саму себя, потому что у меня каждый раз какое-то совершенно другое самочувствие, меня музыканты всегда ловят, и у нас с ними есть об этом договоренность, потому что сегодня ты более эмоционален, а сегодня ты более грустен и нетороплив. Но это же связано с нутром. Не бывает же одинаковых спектаклей, они не бывают одного цвета. Не может быть единожды поставлено, как перед музыкальным произведением, там Аллегро, Аллегро Вивачи, Модерата, да? Ну, как-то это все живое все-таки. Это же прежде всего спектакль, а уже потом все остальное. Я играю именно так, как я вижу. На самом деле, мне так было обидно за мою любимую Ковель, потому что так мало ее, и при ее даровании у меня в спектакле гораздо больше. И у меня особенно поначалу было ощущение, что я играю за двоих, потому что у меня и музыкальных номеров было больше, и всяких интермедий, которые мы придумали, потому что я абсолютно устроила грузинское дель-арте такое на сцене. И, конечно, она совершенно поразительная артистка. Но я должна сказать, что у нас возникло просто такое чудо. Потому что, во-первых, когда мы приехали в Питер, ну, вы можете себе представить, что такое приехать в Питер, А вот когда мы только первый раз выпустили этот спектакль, и показать Хануму, Питеру, нас приняли с распростертыми объятиями. Очень были трудные первые три спектакля. Начиналось все абсолютно в штыки, а заканчивалось залпами «Авроры», «Браво» и так далее. И, по-моему, на третьем спектакле была Нателла Товстоногова, сестра. И она, как мне сказали, просила передать, что она бы взяла меня в тот спектакль.
Ты воровка, ты чертовка, ты еще что-то не готов. Не лазь и не ругайся, прямо в рай я была. Что у тебя в жены? Я прокаженный. Носи кривой и хромой. Прикидал. Ну а тебя-то даже я рвать. И я на бабе в камне родня.
Послушайте программу, где тоже есть Вертинский, но то, что я пою, это я не знаю, зачем и кому это. Вернее, так идет, это прям диптихом. Посвящение ему. Он ведь когда-то написал «А где же вы, мой маленький креольчик?» Посвятил это великой русской актрисе немого кино Вере Холодной. Это абсолютно должно быть какое-то мое высказывание на его тему. Почему я это взяла? Так вот, мы посвятили это ему. И это попытка поговорить с ним. Жажда и голод по Вертинскому, по смыслу, по литературе, по прекрасной музыке, по изящному, по тонкому, она у людей скопилась. И вот последние 2-3 года вот я езжу очень много и вижу, как это людей производит впечатление.
Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть. Не дрожавшей рукой, только так беспощадно, так зло и не нужно. Опустили их вечный покой. Осторожные зрители молча кутались в шубы, и какая-то женщина с искаженным лицом целовала покойника в посиневшие губы и швырнула в священника обручальное кольцо.
Моцарт. Даже не какой-то конкретной мелодии. А вот Моцарт, потому что у Моцарта при невыносимой легкости бытия, заложенной в его музыке, есть и печаль, и горесть, и улыбка. Но просто он был до такой степени талантливым человеком, что он замешивал это так легко, без всякого указывающего перста. Вот здесь плакать, здесь улыбаться. Вот это ода к радости. Это не потому, что я не люблю оду к радости, это гениально. А просто там есть. И вот ты когда слушаешь, ты сам выбираешь. Да-да-да, Моцарт это... Знаете, я тут недавно услышал один пожилой человек, очень какой-то культурный, не помню, на канале «Культура», даже не поняла, что за передача. Ну, тоже вокруг каких-то сегодняшних событий. Он сказал, что если люди, которые когда-то создавали такие вообще церкви, костюмы, дворцы, дома, памятники, мозаики, и дошедшие до сегодняшнего какого-то невероятного цинизма, вандализма, жестокости и какой-то черствости, уничтожат все, и если вот оставить потомкам только трех человек, это Моцарта, Бетховена и Пушкина, все равно человечество возродится. Я под этим подписываюсь совершенно.
Актриса Юлия Рудберг в рубрике «Мои любимые пластинки». Запись Сергея Хасова. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. Thank you.
Thank you.